Глава 2. Божественная природа Иисуса. После того, как Нафанаил и Фома однозначно одобрили воззрение Радана на Евангелие Царства, осталось рассмотреть еще только один вопрос, а именно учение о божественной сущности Иисуса, доктрину, обнародованную сравнительно недавно. Нафанаил и Фома совместно представили свою точку зрения на божественную природу Учителя, и ниже следующее повествование представляет собой обобщенное, систематизированное и вновь представленное изложение их учения. Первое. Иисус признал свою божественность, и мы верим Ему. Его служение сопровождалось многими удивительными явлениями, которые мы можем понять, лишь веря, что Он Сын Божий и Сын Человеческий. Второе. Его живое общение с нами является собой идеал человеческой дружбы. Только божественное существо может быть таким другом человеку. Он не только самая истинно бескорыстная личность, которую мы когда-либо знали. Он друг даже грешникам и не боится любить своих врагов. Он очень предан нам. И даже когда он без колебаний порицает нас, всем ясно, что в действительности он нас любит. Чем больше его знаешь, тем больше любишь его. Вас очаровывает его непоколебимая преданность. На протяжении всех лет, пока нам не удавалось осознать его миссию, он был верным другом. Он не льстит, он одинаково добр со всеми нами, он неизменно нежен и сострадателен. Свою жизнь и все остальное он делит с нами. Мы счастливая община, у нас все общее. Мы не верим, что простой смертный смог бы жить такой безупречной жизнью в столь сложных обстоятельствах. Третье. Мы считаем Иисуса божественным, потому что он никогда не поступает неправильно и никогда не ошибается. Его мудрость необычайна, а благочестие превосходно. День за днем он живет в точном соответствии с волей Отца. Он никогда не кается в проступках, потому что не нарушает ни одного из законов Отца. Он молится о нас и вместе с нами, но никогда не просит молиться о нем. Мы верим, что он совершенно безгрешен. Мы не думаем, что тот, кто есть лишь человек, когда-либо мог бы жить такой жизнью. Иисус заявляет, что живет совершенной жизнью, и мы признаем, что так оно и есть. Наше благочестие происходит из покаяния, его же из праведности. Он даже открыто утверждает, что прощает грехи и действительно исцеляет болезни. Ни один обычный человек в здравом уме не будет претендовать на прощение грехов, это божественная прерогатива. И таким совершенным в своей праведности он казался уже с момента нашей первой встречи с ним. Мы возрастаем в благодати и познании истины. Наш же Учитель проявляет совершенную праведность с самого начала. Все люди, и добрые, и злые, признают эти стороны добродетели в Иисусе. И все же, его благочестие никогда не бывает навязчивым или показным. Он и кроток, и бесстрашен. Кажется, он одобряет нашу веру в его божественность. Он либо то, чем открыто признает себя, либо величайший лицемер и мошенник, какого когда-либо знал мир. Мы же убеждены, он именно то, чем себя называет. Четвертое. Уникальность его характера и способность в полной мере владеть своими чувствами убеждают нас, что он является собой сочетание человеческого и божественного. Он неизменно отзывается на человеческую нужду, когда видит ее, и сострадание никогда не оставляет его равнодушным. Он одинаково сострадает и физической боли, и душевной муке, и духовной печали. Он быстро замечает и великодушно признает присутствие веры или же любой другой добродетели у своих собратьев-людей. Он так справедлив и честен, и одновременно так милосерден и внимателен. Он огорчается от духовного упрямства людей и радуется, когда они соглашаются увидеть свет истины. Пятое. Кажется, что он знает помышления человеческих умов и понимает желания человеческих сердец, и всегда сочувствует нашему обеспокоенному духу. Кажется, он обладает всеми чувствами, только они у него величественно прекрасны. Он чрезвычайно любит добродетель и в равной степени ненавидит грех. Он обладает сверхчеловеческим сознанием присутствия божества. Он молится как человек, но ведет себя как Бог. Кажется, он все предвидит и даже сейчас не боится говорить о своей смерти, загадочно намекая о своем грядущем прославлении. Будучи добр, он в то же время смел и отважен. Исполняя свой долг, он никогда не колеблется. Шестое. Нас постоянно поражает феномен его сверхчеловеческой осведомленности. И дня не проходит без того, чтобы не выяснилось, что учитель знает, что происходит вне его непосредственного присутствия. Кажется, он также знает о мыслях своих сподвижников. У него бесспорно есть общение с небесными личностями. Несомненно, его духовный уровень намного более высок, нежели у каждого из нас. Все кажется открыто его уникальному пониманию. Задавая нам вопросы, он стремится вовлечь нас в беседу, а не получить сведения. Седьмое. Последнее время учитель не боится заявлять о своей сверхчеловеческой сущности. С момента посвящения нас в апостолы и до самого последнего времени он ни разу не отрицал, что пришел от Отца свыше. Он говорит с властностью божественного учителя. Учитель не боится опровергать современные религиозные учения и провозглашать Евангелие как власть имеющий. Он всегда настойчив, позитивен и властен. Даже Иоанн Креститель и тот, услышав, как говорит Иисус, объявил его сыном Бога. Он кажется самодостаточным, не ищет поддержки масс и безразличен к мнению людей. Он смел и вместе с тем лишен гордыни. Восьмое. Он постоянно говорит о Боге как о вечно присутствующем союзнике во всем, что он делает. Он идет, творя добро, ибо Бог, кажется, пребывает в нем. Он делает поразительнейшие заявления о самом себе и своей миссии на земле, высказывания, которые были бы абсурдными, если бы он не был божественен. Однажды он заявил: «Прежде, нежели был Авраам, я есть». Он определенно заявил о своей божественности и открыто объявляет о своем сотрудничестве с Богом. Многократно повторяя о своей тесной связи с Отцом Небесным, он практически исчерпывает возможности языка. Он не боится даже утверждать, что он и Отец одно. Он говорит, что всякий, кто видел его, видел и Отца, причем говорит и делает все эти потрясающие вещи с детской непосредственностью. О своей связи с Отцом он упоминает точно так же, как говорит о своей связи с нами. Он производит впечатление, что прекрасно знает Бога и говорит об этих отношениях как о само собой разумеющемся. Девятое. Похоже, что в своих молитвах он обращается непосредственно к Отцу. Мы слышали несколько его молитв, но и они указывают на то, что он говорит с Богом, словно лицом к лицу. Кажется, что он знает будущее так же, как прошлое. Он просто не мог бы быть всем этим и делать эти удивительные дела, если бы не был кем-то большим, нежели человек. Мы знаем, что он человек, и в этом уверены, но мы почти так же уверены в том, что он и божественен. Мы верим, что он божественен. Мы убеждены, что он сын человеческий и сын Божий. Завершив свои беседы с Роданом, Нафанаил и Фома поспешили в Иерусалим, чтобы присоединиться к своим собратьям-апостолам, и прибыли в город в пятницу той же недели. Эти трое верующих обрели огромный жизненный опыт, и остальные апостолы многому научились, слушая воспоминания Нафанаила и Фомы об этих событиях. Родан вернулся в Александрию, где долго преподавал свою философию в школе Меганты. В дальнейших делах Царства Небесного он стал могущественным человеком и до конца своих земных дней был истинным верующим и в числе других завершил свою жизнь в Греции во времена, когда преследования достигли своего пика.